Эпиграф. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
С каких книг начать Новый год? Как чтение влияет на нас и как мы отбираем книги для своего чтения. Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. В общем, как-то стыдно у вас уже поздравлять с Новым годом, но, во-первых, это первый эфир в этом новом 2024 году. Во-вторых, дорогие друзья, да, вот тут Элеонор Харитонова, наш книжный блогер, с которым я сегодня веду, так сказать, этот эфир, уже решила порадоваться. Она, наверное, только из пике вышла новогоднего. Да? Вот. Но, во-вторых, вчера праздновали все-таки Старый Новый год, поэтому что бы и не поздравить вас. Все-таки вот теперь всех современных и староверов поздравляю я с наступившим 2024 годом, уже по всем календарям уже практически. Да, и сегодня, как вы поняли, у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте. Все, да. По полной программе. Старый год проводили, новый встретили, можно врываться.
Все, да, можно уже, так сказать, бренчать книжками. Как вы провели новогодние каникулы? Что делали?
Я очень много встречалась с друзьями, поэтому начала 5 разных книг, дочитала только 2.
Не прочитала ни одну, да.
Такое возможно было, но одна книга слишком меня увлекла, а вторую пришлось дочитать, поэтому получилось хоть какое-то логическое завершение всех начатых книг.
Ну что ж, будем сегодня говорить про... Друзья, сегодня будем составлять небольшой список книг первой книги нового 2024 года, которую мы вот читали или рекомендуем почитать вам в этом году. Вдруг вы не знаете про них, и мы хотим на них обратить ваше особое внимание. Вот для меня самого будет интересен этот список. В общем, он бурно обсуждался у нас с Леонорой. Вот. Посмотрим, что из этого получилось. И, друзья, пишите, какие книги вы уже прочитали в новом году и какие планируете прочитать. Как вы вообще составляете свой книжный список? Какие книги вы прочитали, какие планируете прочитать? Ну что ж, Леонора, ну-ка расскажите-ка мне, какое влияние оказывают на вас книги? Как вы сами охарактеризовали это влияние? Вот для чего, в чем это влияние? Как, для чего вы читаете?
Ох, это, знаете, очень похож вопрос по типу, а что тебе дает чтение, да, или зачем ты читаешь это, книги?
Знаете, самый вопрос, вот удивительно, меня приглашают на разные площадки, да, проводить и как гостя и так далее. И знаете, какой самый ненавистный вопрос для писателей? Как вы думаете? Самый ненавистный, который они терпеть не могут вообще.
Что вы вкладывали, в какие смыслы вы вкладывали свою книгу? Или тяжело ли вам было ее писать?
Значит, самый ненавистный вопрос, откуда вы берете сюжеты для своих произведений, для своих книг? Это же такой вот самый это. И такой вот самый обычный, в принципе, откуда я беру сюжеты? Вот они вокруг нас, только смотри, присматривайся, да записывай. Да?
О, кстати, об этом сказал как раз-таки Стивен Кинг в своей книге «Как писать книги».
Вот, значит, и, соответственно, вот вопрос, который мне часто задают, я удивился, что самый такой популярный вопрос, который интересует людей, как мотивировать на чтение? Я говорю, что? И что значит, как мотивировать на чтение? А сейчас большой запрос, как мотивировать на чтение? Я понимаю, что я, ну, прям, мягко говоря, уже сильно-сильно-сильно устарел. То есть, вот меня не нужно было мотивировать на чтение, скорее, меня нужно было мотивировать от чтения, да? То есть, вот забирать книжки, отбирать их, там, фонарики отбирать, которыми я пользовался.
Займись-ка чем-нибудь другим.
Да, займись-ка. Да, иди с ребятами на улицу погуляй уже, в конце концов, я не знаю. Что ты сидишь дома, мама мне говорила. Вот, а я тут с книжками, да. И вот этот вопрос действительно, он может показаться таким каким-то, ну, что значит это как влияние? А на самом деле этот вопрос серьезно обсуждали лет 10 назад, там вот, что писатели потеряли свое вот влияние, что вот книги так влияли, писатели были фактически, ну, что такое писатель был во времена моего детства, моей юности? Это космонавт вообще, вот реально. Сейчас космонавт тоже не очень как бы котирующаяся профессия. Ну,
Профессия, да.
космонавт, космонавт, акванавт, космонавт. Вот, то ли дело блогер, да? Вот.
Мне кажется, что скоро этот период уже пройдет.
Да,
Так,
пройдет, да, я тоже думаю.
да, еще лет 10, и мне кажется, даже может меньше, и этот пройдет. Но если прям так говорить, что зачем, какое влияние книги, я вот искренне, сегодня даже в блоге я об этом частично сказала, о том, что почему там запрещают читать книги, что нельзя запрещать, и мне прям очень коснулась эта тема, потому что я искренне считаю, что книги это не просто способ уйти от этого мира, это не просто обогащение тебя как внутренне, так и устно, так и морально, и ну, по всем фронтам. Но книга это умение и способность вдумчиво читать, анализировать, понимать, видеть, логически думать, видеть под другими углом, ну, под другими ракурсами, под которыми ты не можешь видеть какую-то ситуацию. Ну, потому что иногда бывает, что у тебя очень такое сформированное мнение в одну сторону. Вот я уже делилась здесь неоднократно про Анну Каренину и говорила о том, что, ну, ненавистен мне этот персонаж. И у меня были все стадии отрицания этого персонажа, начиная от яростной агрессии, злобы, когда я прям говорила, не надо мне рассказывать, я вот имею свое мнение, оно вот мое. И понимаю, что перечитывая каждый раз эту книгу, я по-новому раскрываю персонажей, и не только персонажей, а ситуации, в которых они оказываются. И я понимаю, что иногда даже в различном возрасте, прочитывая одну и ту же книгу, ты ее совершенно по-другому видишь и понимаешь, но она тебе не просто скрашивает время. То есть ты просто вот пусто читаешь, чтобы вот тебе заняться нечем, вот у кого-то хобби гулять, а у меня хобби читать книги. Но она действительно тебе помогает проживать какие-то моменты, она действительно помогает тебе увидеть опять-таки какие-то ситуации с разных сторон или даже найти решение какой-то ситуации, потому что ты, читая в книге и видя последствия, например, каких-то решений, ты понимаешь, о, а я вот так бы не хотел, или наоборот, а может быть вот так можно выйти тоже из ситуации. То есть книги имеют огромное влияние, это не просто передача опыта, это вот действительно такой разговор от сердца к сердцу, когда вот писатель, если он со всей искренностью, да, пытается помочь читателям разобраться в своей жизни, даже не в той теме, в которой он пишет, а именно в своей жизни, то книга для одного человека может быть ответом, там, не знаю, на какую-то бытовую ситуацию, а другой увидит в этом глубокий философский смысл. Вот мне в этом и нравится, что читая литературу, ты можешь сам принимать, грубо говоря, решения, что ли, в своей жизни. Вообще устанавливаются какие-то принципы. Поэтому вот я и говорю, что меня очень сильно, как я даже не сказала, слово «бомбануло», конечно, такое странное, немножко в контексте обсуждения книг, меня очень сильно, наверное, пугает и даже настораживает, когда люди очень так, я бы сказала, яростно прям говорят какие-то книги, вот не читать, да, вот ни при каких обстоятельствах. Я вот даже процитировала книжку, о которой сегодня буду говорить. Вот, кстати, этот автор в этой книге, и не буду пока рассказывать, про какую книгу я буду говорить, он как раз-таки тоже поднимает эту тему вскользь и говорит о том, что, что если вам попалась какая-то книга сомнительная, да, что они противоречивые какие-то отзывы, и вы не знаете, она хорошая, плохая, прочтите ее и поймите сами. То есть вот только ты сам можешь понять. Поэтому меня, конечно, сейчас унесло. Я прям совсем так.
Самые востребованные книги в библиотеке, вот,
Так.
были, это те, которые запрещено было
Запрещались.
выдавать юношеству. Я, например, я много раз рассказывал, по-моему, этот случай. Самая, знаете, книга, которые все, две книги, которые все хотели прочитать у нас в моей поселковой библиотеке, это «Декамерон» Боккаччо. Вот. И Куприн Яма. Вот.
Так.
У меня ж был хороший папа. Вот. Очень мудрый человек, очень умный, очень мудрый, у которого в детстве много чего не было, как у моей мамы, да, послевоенное поколение. Я пришел, я говорю: пап, я хочу Яму Куприна почитать. Он говорит: и в чем проблема? Я говорю: а мне ее не выдают в библиотеке. Он говорит: понял. Раз ушел, он приносит. Тут, значит, выходит мама такая разгневанная. Он говорит: Николай, я у Игоря нашел эту книгу. Он говорит: и что? Он
Так.
говорит: ему рано еще ее читать. Он говорит: с чего ты взяла? Вот и все. И то есть это такой разговор был. Я прочитал «Яму». В общем, мягко говоря, клубнички там не нашел никакой, да. Нашел наоборот. Куприн максимально делает все так, чтобы это было непривлекательно, да. Для тех, кто, в общем, не знает, что такое роман «Яма», это роман о доме терпимости, да, вот. И работают женщины с пониженной социальной ответственностью. И он показывает, как
Да.
люди туда попадают, почему они попадают, почему они туда приходят, и как попадают туда девушки и женщины. Да, что это настоящее социальное, ну вот ну, такое социальное зло, да, которое Куприн это видел. То есть вот и все. Декамерон я тоже прочитал, я помню, что он, перечитав его в университете, я до сих пор не могу понять, ну вот, что там такого-то, вы мне скажите. Мне кажется, в рассказах Бунина гораздо жестче есть вещи, намного, да. То есть вот,
Это, кстати, ага. О, простите, перебила.
да, не, говорите. Угу.
Это, кстати, наталкивает на мысль о том, что то, что мы говорим, что литература субъективна и мнение субъективно, потому что один человек может прочитать «Яму» и сказать: «О, Боже, вы знаете, что там написано? Там же дом терпимости, какой кошмар, это нельзя читать вообще никому, да там, а тем более верующему человеку». А кто-то, наоборот, он возьмет «Яму Куприна» и скажет: «Да вы что, вы все должны ее прочитать, чтобы понимать, а как человек, как вообще человек сюда попадает, а как же помочь таким людям, да, а почему люди оказываются в таких ситуациях?» То есть мне кажется, что все еще зависит от тебя лично и от того, во что ты тоже веришь и какие у тебя принципы. Потому что никто же не говорит, что, прочитав какую-то книгу, где вскользь даже упоминается там «Дом терпимости», ну, я имею в виду не «Яму Куприна», а другие книги, где вскользь упоминается, это же не значит, что сразу
Ги
человек...
де Мопассан, да, вот такой же писатель был, да,
А
абсолютно.
Бавари, простите, там же вообще, ну, там есть много книг, где похуже какие-то вещи объясняются, но сейчас, может быть, я скажу как-то неправильно, но мне кажется, каждый человек видит то, что, не знаю, хочет что ли видеть, потому что ты, когда открываешь книги, вот я зачастую не вижу той мерзости, о которой многие люди говорят, я больше вижу проблему, не само действие, не саму ситуацию, в которой это описывается. Понятно, что иногда можно, ну, слишком мерзко описать. И бывает, что я тоже как бы книги откладываю, думаю, не сейчас, я вообще что-то не готова такое прочитать. Но большинство книг, раскрывая какую-то такую тему, они же пытаются поднять какой-то очень сложный вопрос и заставить человека задуматься об этом. Поэтому вот мне кажется, что литература в этом плане имеет столько возможностей и столько инструментов, чтобы достучаться до человека, чтобы как-то вот ему помочь разобраться в каких-то глобальных вопросах. Поэтому тут даже не вопрос, как мотивировать, тут вопрос, как, наверное, главное правильно подобрать книгу с тем вопросом, который человеку очень сильно волнует.
Хорошо, как вы отбираете книги для чтения? Что или кто на вас влияет?
А, вы?
Это
А у меня
понятно.
есть
Меня за
один
скобки уже
список.
выносят.
Да, один список, который я постоянно себе ставлю после наших эфиров. Вообще у меня есть два списка. Один, который я делаю себе для подготовки там по своей профессиональной деятельности, да, то, что я там читаю. А второй список литературный, который я себе составляю, я на самом деле подбираю книги по настроению. Конечно, я отбираю каждый месяц 5-6 книг, которые я хочу прочитать. Но у меня очень часто бывает, что я беру не из этой стопки, а беру что-то другое, или, например, мне посоветовали, и я покупаю какую-то новую книгу. Поэтому я бы не сказала, что я прям... Раньше я прям пыталась составить себе список и идти четко по списку. Вот как я запланировала, так и буду читать. Но я поняла, что
Вы
со мной это
отличницей
как-то не
были в школе,
работает.
да? Я так понимаю, да?
Да.
Это
Но
тогда
я
понятно.
поняла, что это не работает, потому что иногда вообще книга не попадает вот под, не знаю, настроение, что ли, или состояние, или переживание. И ты читаешь, она как будто мимо вообще тебя проходит. И становится жалко, что вроде бы книга прочитана, но это вот, как Герман Гессе говорил, это пустое прочтение, просто вот для того, чтобы поставить галочку, что ты прочитал. Поэтому я перестала так делать. Я сейчас отбираю себе книги, которые хочу прочитать, но если моя рука тянется куда-то на другую полку, я себя теперь не отдергиваю, даю возможность вытащить ту книгу, которую хочу. И сейчас я пришла, кстати, к такому состоянию, когда я могу спокойно остановиться в середине книги, отложить ее и дочитать чуть позже. Потому что раньше я себе не разрешала не дочитывать книги. Мне казалось, что это как-то вот неправильно, что нужно, ну ты же начал, надо закончить дело. Вот. А сейчас я могу спокойно остановиться в середине, понять, что, ну все, мне либо слишком скучно, либо у меня перебор, информации, я оставляю эту книгу, потом дочитываю. Вот, легко. А вы прям сделаете список?
Нет, я список, ну, фактически списков не делаю. У меня есть списки книг, то есть если, так как информации очень много, у меня есть много моих дорогих, любимых друзей, профессиональных читателей, как я их называю, да, это продюсеры издательств, главный редактор издательств, например, я всегда ориентируюсь на то, что Ася Шевченко советует, это вот продюсер в издательстве «Альпина Прозы», и если Таня, например, Соловьева, Татьяна Соловьева, совершенно замечательная, главный редактор «Альпина Прозы», написала про книгу, и вот порекомендовала, я, конечно, ее буду читать. Я, например, первая книга 24-го года, это элементарно, это рекомендация Тани Соловьевой, да, вот, «Полуношница» Нади Алексеевой, надеюсь, я заманю Надю Алексееву к себе в эпиграф, мы поговорим про ее книгу. Да, и иногда некоторые, и поэтому я это себе составляю, чтобы не пропустить вот эту книгу. Я, например, там, я нахожу списки там двухгодичной давности, и я так пытаюсь вот, а это что за книга-то, я не понимаю, что ее сюда занес-то, вот, почему я ее не прочитал?
Пропустили.
Да, вот, ну, то есть эти списки составляются, я по ним не иду, но так вот они составляются для того, чтобы купить, приобрести, да, либо в электронном формате, либо вот в бумажном формате. И есть книги, которые мне присылают сами авторы. Дорогие друзья, я не рецензирую книги и рукописи, присланные мне авторами. Для этого есть совершенно обученные другие люди. Вот, сразу хочу сказать, не надо сразу ко мне в личку ломиться сейчас и присылать свои книги. Ну, конечно же, это называется, что называется, да, человек прорвался, и вот у меня есть сейчас, единственное, что я могу почитать теперь рассказы, потому что рассказы – это мой любимый жанр, я их читаю в огромном количестве, у меня есть и короткий метр, собственно, рубрика, которую я обожаю, и которую обожают, кстати, подписчики моего телеграм-канала «Пятый персонаж». Поэтому вполне себе. Вот. Или повесть. Да, я могу. То есть, если мне прислали повесть, я могу почитать. Да? В общем, очень сложно часто иногда повесть, очень в жанровые рамки повести поместить, потому что иногда ты понимаешь, что это вот просто маленький роман по замаху, по линиям, по композиции. Достаточно сложное произведение, а вроде короткое. Да? Например, там «Пиранези» – это роман, да? Ну, можно сказать, что очень похоже там, да, на такую повесть, да? Потому что действительно короткий читается очень-очень-очень хорошо, да? Быстро читается. Да? Ну вот, наверное, так.
Ну, удобно.
И да, и я с удовольствием читаю какие-то вещи, просматривая списки, премиальные списки, Ясные Поляны, Большой книги. Я всегда не понимаю, почему эти замечательные книги, которые были в лонглисте и в шортлисте, не стали финалистами, а присудили самым очевидным. Ну, как бы вот, зато я их прочитал, да. Вот, и это прекрасно. Ну что ж, давайте перейдем. А, еще вопрос, который хотел с вами обсудить, прежде чем мы перейдем к нашему рекомендательному списку января, это пишете ли вы на своем канале о книгах, которые вам не понравились, которые вам не понравились, нужно ли вообще говорить о таких книгах, как вы думаете?
Ну, я на самом деле говорю обо всех книгах, которые читаю. Ну, если не забываю, у меня есть такая тенденция, что я могу забыть что-то написать, это уже прошло, и я думаю, ну ладно, прошло так прошло. Вообще пишу, обязательно делюсь, потому что Наверное, больше не потому, что мое мнение должно быть авторитетным для кого-то. Я прям всегда пишу, что, пожалуйста, прочтите и сами примите решение. Скажите, может, я чего-то не поняла, или мне просто как-то не зашло, а кому-то наоборот. Но так как это мой блог, и я делюсь там искренне обо всем, то есть было бы странно, если бы я писала только о книгах хороших, как будто бы мне заходят абсолютно все книги. Но на самом деле нет. Вот у меня было несколько последних там публикаций, где я говорила о книгах, которые тоже читала, что вроде хороший сюжет, но при этом какая-то странная тематика. Вот одна из них была Элина Бакман, вот я последнюю прочитала, «Когда умирает король». Такой детективчик, он должен был быть простой и легкий на такое прочтение. Все писали о нем восторженные отзывы, что это был такой потрясающий, интересный детектив. Я ничего потрясающего, интересного не увидела. Я увидела, что да, хорошая идея, но все это как-то, простите, что я это скажу вслух, на фоне детской педофилии старого времени, что я больше смотрела на то, что, а вам не кажется, что романтические отношения взрослых людей на фоне вот такой истории как-то выглядит очень странно? В общем, я, прочитав эту книгу, осталась с каким-то странным послевкусием и так и поделилась, и сказала, что, слушайте, конечно, можете прочитать. Сразу говорю, что, возможно, для искушенного читателя конец разочарует, но кто-то будет в восторге. Поэтому вот я делюсь, потому что считаю, что блог должен быть искренним, и там должно быть все, и то, что нравится, и то, что не нравится. Единственное, что я могу сделать так, что то, что мне не нравится, это будет, может быть, короткий пост, а то, что нравится, это будет 10 постов и 3 видео. Поэтому здесь чисто вот такое мое субъективная отдача пространству книг будет разная. А так, да, я пишу. Я считаю, что это важно.
Но есть у меня книги, про которые я принципиально не пишу, потому что вокруг них много хайпа. Я считаю, что это плохие книги, на мой взгляд, дурно написанные, бездарные и безнравственные. Прошу прощения, можете в меня кидать тапками за морализм и морализаторство. Поэтому я про них принципиально не говорю. Когда мне говорят о том, что вот там, типа, я говорю, я принципиально не говорю про эту книгу, потому что не хочу создавать ей лишнюю рекламу. Вот и все. Вот. У нас есть комментарий. Яна Дюковская к нам присоединилась, замечательная наша постоянная слушательница, зрительница. Вот. И она же уже состоит в нашем христианском книжном клубе. Она написала: «Всем добрый день, с Новым годом, с Новым годом, Яна. Очень рада, что вы с нами. В новом году начала читать книгу «Грозовой перевал». Ну, это прям елей, прям для нашей замечательной Элеонор. Это ее любимый роман, да. Вот, мы как раз делимся в фэн-группе в сестер Бронте. Она любит Энн Бронте, а я как раз Шарлотту, да. То есть, вот,
Эмили.
Эмили, да, прошу прощения. Да, я
Не, но
все.
Энн Бронте мы тоже любим. Просто здесь мы
Энн
разобрали
Бронте,
старших
да.
сестер.
Да, значит, действительно, вот видите, даже сестер перепутал. Я тоже читал, как писать книги Стивена Кинга, и еще две книги по писательству Дэниела Киза и Рэя Брэдбери. Это Рэй Брэдбери, я так понимаю, дзен в написании книг, если я не ошибаюсь, да? А свою пока так и не написала, только заметки готовы, а идеи уже 5 лет. О, слушайте, я свою третью книгу уже тоже лет 5, наверное, пишу. Вот, так что
Зато
это
вдумчиво.
да, вдумчиво, действительно. Ну что ж, переходим мы. Спасибо, Яна, что вы порекомендовали нам, рассказали о своем чтении. Друзья, пишите, что вы читаете в январе, что предполагаете читать в этом новом году. Пишите, давайте составлять свой список. Но начинаем мы с наш рекомендательный список. И теперь, Элеонора, ваше время
Я даже не
для
знаю,
вашей
как не...
рекомендации.
Я даже не знаю, как не пищать, честно. И говорить размеренно и спокойно, но на самом деле, да, я предлагаю книгу следующую. Джон Грейнджер. «Как Гарри заколдовал мир». Я сняла суперобложку, поэтому вот она вот такая вот. Это издательство «Никея». На самом деле, супер потрясающая книга. У меня одни только восторженные охи, вздохи, крики и вообще все прекрасные эпитеты, которые только могут быть к слову положительно. На самом деле, действительно потрясающая книжка. Автор Джон Грейнджер не просто православный священник, но он американский писатель, он литературный критик, лектор, профессор классические языки, литература. Также мы понимаем, что он, ну, вообще очень образованный, начитанный человек. Он выпускник университета Чикаго, магистр изящных искусств. И он очень много говорит как раз-таки о скрытых смыслах Гарри Поттера. Вот, говорит о том, насколько эта книга на самом деле христианская. Я имею в виду серию книг о Гарри Поттере. Я даже не знаю, как рассказать весь восторг тот, который описывается в книге, потому что я не знаю, видно или нет количество моих закладок. Это просто бешеное количество. Потому что, как мне кажется, вокруг Гарри Поттера существует два лагеря. Есть те, я имею в виду в христианском сейчас мире, да, что есть люди, которые говорят о том, что это потрясающая книга, которая может действительно помочь детям, да, взрослеть вместе с, вот, с персонажами книги, учиться, где есть действительно какие-то скрытые смыслы, даже если они не видят прямые христианские смыслы. И есть те, которые полностью противоречат первой категории, говорят о том, что эти книги не стоит читать, брать в руки и даже вообще смотреть в их сторону, потому что там все-таки магия, и все очень там плохо, и там очень много ненужного. И там, в принципе, кстати, Джон Грейнджер в своей книге, вот в этой, в последней главе, он отвечает на 10 самых распространенных вопросов, и там вот один из вопросов, оказывается, распространенных по Гарри Поттеру, ему задают, что как же детям читать эту книгу, ведь они постоянно нарушают правила, там, ну, как-то противоречат взрослым, выходят там за пределы замка, ну, то есть, опять-таки, да, ну, нарушают правила. И как вот же,
Люди не читали
да,
детской литературы совсем? То есть вот
вот он, кстати, тоже об этом говорит, о
все
том,
дети,
что
все дети во всех самых лучших книгах, они нарушают правила. Это ну, часть детства, да, исследование
да.
мира, попытка посмотреть границы. Это, мне кажется, естественно.
На самом деле книга действительно потрясающая, потому что я читала книги Гарри Поттера, смотрела огромное количество раз фильмы, но теперь я перечитать точно хочу еще раз все 7 книг, потому что что делает Джон Грейнджер? Он берет, сначала он говорит о каких-то общих вещах, он показывает, какие есть скрытые смыслы в именах героев, что там очень много правильно построенной литературной вот этой вот канвы. Я вот могу сейчас ошибиться, как это все правильно говорится, но вот он прямо это все описывает, что там
Отсылочки,
очень
да,
много, да,
параллели.
отсылки, что она прям потрясающая вообще, что Джоан Роулинг – это очень образованная женщина, которая потрясающе знает классическую литературу, понимает. Она латинский язык использует вот для того, чтобы показать какие-то вот скрытые смыслы просто даже вот в именах или в каких-то названиях, да, персонажей или даже просто предметов. Но больше, что чем меня эта книга зацепила, это то, что как раз-таки его задача не просто показать скрытые смыслы, а именно он показывает скрытые христианские смыслы, что действительно там огромное количество заложено вот таких вот отсылочек, которые вот даже я, просто прочитав, не замечала абсолютно. А после того, как вот он разъясняет это все, я понимаю, ну да, это же очень похоже на то, что написано в Писании. Очень здорово, что Джон Грейнджер прям цитирует много здесь Библию, он прям показывает и даже дает ссылки на интервью с Роулинг, где она намекала на то, что, ну это же как-то, говорит, звучит же очень символично. То есть она давала тоже намеки. Конечно, он здесь не говорит о том, что прям напрямую, что Гарри это Христос, все, наоборот, отрицает это и говорит о том, что больше персонаж Гарри Поттера – это вот каждый из нас, но передать за даже час невозможно всю эту книгу, потому что автор действительно поработал, вот прям много хорошо поработал, изучил, то есть здесь понимание алхимии, философии, классической литературы, христианства, и он показывает, как Роулинг все это органично собирает и делает действительно культовую книгу, точнее серию книг, которые не просто помогают детям вырасти, да, то есть, или там научиться, смотря на чужой там пример, а это действительно хороший способ научить добру и злу не только маленьких, но и взрослых, увидеть какие-то нравственные выборы, да, этические вопросы. Поэтому я бы сказала, что если вдруг у вас есть такие сомнения, вы относитесь ко второму лагерю, что вы считаете, что Гарри Поттер – это книга, которую вообще нельзя читать, Я советую вам прочитать эту книгу просто хотя бы для того, чтобы ознакомиться и понять, а какие там персонажи, какие там смыслы, какие там вот на самом деле сюжеты, которые не просто для красоты сделаны, не просто для того, чтобы, о, это история про магию, как бы нет, а что здесь это все гораздо глубже, что здесь действительно мы можем увидеть Христа, здесь мы действительно можем увидеть искупление, здесь мы действительно можем увидеть, что такое истинное покаяние, что шанс дается каждому до конца. А людям, наверное, из первого лагеря, любителям Гарри Поттера, я бы вот посоветовала бы прочитать просто для того, чтобы, вот, поверьте, я фанатка этой книги уже не первый год, но прочитав вот эту книгу, которая вот появилась буквально недавно, я вот совершенно по-новому на все посмотрела. И вот, кстати, цитата, о которой я говорила, теперь могу зачесть, она коротенькая, да, что вот он говорит, как раз-таки автор здесь рассказывает про вторую часть книги «Тайной комнаты», где он говорит о том, что вот, что в этой части рассказывается о многих книгах, которые вот могут быть плохими и хорошими. Например, там есть книга, вот «Дневник Тома Реддла», да, там главная вот эта, или серия книг «Златопуста», да, вот этого Локонса, который на самом деле крал все чужие подвиги и приписывал их себе. И вот он говорит, что, что Гарри все равно открывает дневник, и он говорит, что не сомневаюсь, что здесь заключен совет трезвому и разумному читателю. Если слышишь о какой-то книге противоречивые мнения, или если тебе говорят, что она опасна, прочти и реши сам. Да, то есть вот, и это одна из миллионов цитат, которые я отметила. Поэтому я могу очень долго говорить о том, какая она классная, но передать все просто невозможно, поэтому я правда очень советую. Это хорошее чтение на декабрь, потому что мне кажется, что так или иначе все еще...
В декабре мы уже не успели, но думаю, что на январе подтянемся. Да.
Я просто имею в виду, что мне кажется, что еще есть вот этот шлейф. Почему-то у нас с какого-то момента решили все, что Гарри Поттера надо пересматривать на Новый год или перечитывать на Новый год. Наверное, потому что там очень часто бывают какие-то... Ну, я бы не сказала, что там прям часто новогодние отсылки, но есть, ну ладно. Вот все решили их перечитывать на Новый год. И мне кажется, что вот этот шлейф еще, он идет. И поэтому как раз почему я и советую эту книгу, потому что для тех, кто не очень любит эту семилогию, как правильно говорить, вот, что если есть люди, которые не очень любят, они как раз-таки могут разобраться наконец-таки, да почему же такое ажиотаж вокруг этой книги. А те, которые любят, для них это хорошая возможность продолжения банкета, так скажем, с Гарри Поттером. Поэтому очень-очень-очень советую, вот 300 раз советую. Я еще о ней буду миллион раз говорить в блоге. Видите, как она мне понравилась. Все, да. Я закончила.
А теперь я, дорогие друзья, вам посоветую книгу даже лучше, чем вот книга, которую посоветовал вам Элеонора Харитонова. Вот, и скажу почему. Не потому, что я против книжки, которую посоветовал Леонор, очень даже за, и, конечно же, издательство Никея, это прекрасное издательство, книгам которого я, конечно, присматриваюсь всегда внимательно. Я вам посоветую самую... Во-первых, эта книга имеет прямое отношение к Гарри Поттеру и к Джон Роулинг. Во-вторых, это самая красивая книга этого года пока. Пока самая красивая книга.
Так,
невероятно красивая книга. И эта книга, которая вышла в издательстве «Иллюминатор». Издательство «Иллюминатор» – особое издательство. Вот, я надеюсь, может быть, когда-нибудь придут вот, сами издатели ко мне и расскажут про книги этого издательства, потому что это культурологи, литературоведы, филологи, историки искусства и культуры, которые организовали издательство для того, чтобы издавать безумно красивые книги о культуре и искусстве. Это во-первых. И они переиздают, казалось бы, всем известные книги, но они переиздают их так невероятно здорово и красиво, что ты просто, даже если есть у тебя эта книга, ты все равно купишь это. Так вот, Николай Эплея «Волшебная страна и ее окрестности», вот такая книжка. Это очень красивая книга, безумно красивая. Посмотрите, как она вот оформлена. Вот, и здесь огромное количество иллюстраций.
Вообще, вот, это белый кролик.
Да, это «Белый кролик», потому что там Льюис Кэрролл. Вот, можете вот так вот, да, видно, что это Александр
Обалдеть.
Милн, да.
Винни-Пух.
Алан Александр Милн, да. Вот, знаменитый, да, Гилберт Кит
О,
Честертон.
Честерстон. Угу. Здравствуй.
Что это за книга? Книга, в общем-то, сделанная Николаем Эпле, написанная Николаем Эпле по мотивам его эссе, которое он писал для сайта «Горький». Эти эссе он расширил, и, собственно говоря, это такой обзор всей лучшей такой сказочной и, ну, вообще литературной традиции, англосаксонской литературной традиции волшебной сказки. От волшебной сказки до, собственно говоря, фэнтези. Да? И это не просто, действительно, можно сказать, что эта книга прям использует как историю, да, вот этой традиции, потому что, например, там «Видение» — это литература волшебной страны, где Николай Эпле рассказывает об этом. И начинается это все с Джорджа Макдональда, с его великолепных сказок, потом Льюис Кэрролл, Кеннет Грэм «Ветер в ивах», знаменитая его книжка, да, Алан Александр Милн и его «Винни-Пух», Гилберт Кит Честертон, Чарльз Уильямс, его фантастические, очень мистические, фантастические романы, конечно, Клайв Стейплс Льюис, Рональд Роэл Толкин. И потом он приходит уже к современным авторам: Терри Пратчетт, «Темные начала» Филиппа Пулмана, Сюзанна Кларк, Джоан Роулинг. И в конце концов он заканчивает такое заключение, небольшое эссе о детской книге Антони Байет. Вот представьте себе, я такой содержание. Чем интересна будет эта книга? Ну,
Байт, это
казалось бы,
который обладать?
да, это «Который обладать», да. Которая вот скончалась в конце прошлого года. В общем, такая большая тоже потеря. Очень значимая английская писательница. Зачем читать эту книгу? Ну, мы же столько уже про Толкина, про Льюиса, тонна уже написано, чего тут нового? На самом деле Николай Эпле не пытается повторить биографии там Милна и так далее. Он рассказывает, конечно же, какой-то биографический ландшафт показывает, но на самом деле он показывает совсем не то, а он как раз погружается в творчество и говорит об истоках этого творчества, о пересечениях, о том культурном слое, который есть в этих книгах. И, например, если вы будете читать про «Темное начало» Филиппа Пулмана, вы увидите, насколько сильно повлиял Уильям Блейк, например, такие, да, который вы недавно писали, на него, и почему вот это противостояние организованной религии, да, и церкви у Филиппа Пулмана, собственно, это наследие, да, Уильяма Блейка, который вот достаточно сильное влияние, гностические влияния у него были в его творчестве. И, собственно говоря, противостояние Пулману к Клайву Стэплсу Льюису говорит о том, что Клайв Стэплс Льюис все-таки оказал на него очень сильное влияние, несмотря на то, что Филипп Пулман полностью отрицает, значит, подход Льюиса, и вообще он сильно раздражен его творчеством. Это очень много. То есть это действительно очень хорошая книга, невероятно здорово изданная, красивая, которую я вам рекомендую, с такими иллюстрациями, что просто ради иллюстрации просто можно ее купить, но на самом деле я с удовольствием ее прочитал, и вот на каникулах не мог оторваться, и огромное спасибо вот Николаю Эпле за то, что он рассказал еще и про Макдональда, и про Чарльза Уильямса, про которого у нас в стране очень-очень мало знают, к сожалению. А это, конечно же, великие английские сказочники. Но теперь рекомендация Элеоноры.
Я сейчас так заворожена, что я сидела уже и думала, так, где купить
Надо
книжку?
быть быстренько, да, в маркетплейс
Надо
какой-нибудь
быстро, да,
бежать,
надо
да.
быстренько
Так давайте
бежать.
сворачиваемся, мне надо книжки покупать, да.
И мой муж сейчас где-то заплакал. А
Да.
вторая книга, которую я посоветую, я не буду о ней говорить много, потому что мне кажется, что мы много говорили и на Теосе об этом, и в блогах везде, потому что автор очень известен, Франц Кафка. Я предлагаю вам почитать Кафку на этих новогодних еще, я бы сказала, выходных, но на выходных не осталось, но вот до конца вот этого еще января, вот пока вот еще снежочек за окном. Почему я предлагаю Кафку? На самом деле я не предлагаю вам конкретно одно произведение. Вот у меня, получается, сборник «Превращение», да, сюда входит множество разных интересных рассказов, да, «В исправительной колонии», «Приговор», «Превращение», как строилась китайская стена, «Перед законом», ну и так далее. Я вот
то есть у вас там в основном, я так понимаю, новеллистика, да?
Да, да, да. И почему я посоветую? Потому что я не знаю, как у вас, но у меня так получилось, что как раз-таки последний день моих новогодних каникул, 8 января, мы попали в Музей толерантности на выставку «Кафка и искусство 20 века». Вот. Если вдруг у вас есть желание, вы хотите сходить, я вам очень-очень советую и рекомендую сходить в Музей толерантности вот на эту выставку, потому что очень интересно показали творчество Кафки, показали его с новой стороны, попытались обыграть его произведение и его миропонимание, да, вот абсурдности и страха перед вот этим внешним миром через искусство, через советское искусство, через архитектуру, как это все соединено между собой. Честно вам скажу, что когда я ходила по выставке, я сама очень многое не понимала, потому что мне кажется, что это прям нужно вот прям перечитывать. То есть меня это смотивировало к тому, чтобы перечитать основные, вот, как это правильно говорится, кафкианские идеи, да, говорят правильно. Вот, поэтому я очень вам советую, потому что вот я перечитала буквально вот перед эфиром «В исправительной колонии», еще раз поняла, что произведение, которое берет за душу, настолько маленькое, но настолько сильное, поэтому если вдруг у вас есть желание соединить приятное с полезным, то в данном случае у меня такое предложение прочитать не просто книгу, но и погрузиться вот в его творчество, в том, чтобы посмотреть какую-то вот выставку, увидеть Кафку немножко по-другому. Кстати, интересно то, что произведение «Превращение», мне кажется, это самое известное, да, произведение, да, у Кафки. Вот, так или
это
иначе.
Одно из так, да.
Да, вот, ну, «Замок» и вот «Превращение», мне кажется, это вот самые два известных. И мне интересно, что, оказывается, каждый человек понимает эти произведения совершенно по-разному. Вот поэтому, опять-таки, к вопросу о том, вот о чем мы говорили в первой части эфира, вот если вдруг так получилось, что вы много слышали про Кафку, но до сих пор про него не прочитали, то, мне кажется, самое время, потому что как раз-таки произведения очень маленькие, но очень объемные по смыслу. Вот, поэтому вот очень вам советую и рекомендую Франц Кафка «Превращение», ну и другие его рассказы.
Но Кафка сам закладывал такую многовариантность смысловую в своих произведениях. В общем, это специфика, наверное, европейского модерна и Кафки, собственно, да?
Угу.
Что каждый читатель выстраивает свою смысловую, как бы, такое пространство внутри произведения. Я как раз хочу посоветовать, вот я сегодня иду по абсолютной классике, я хочу посоветовать книгу, тоже очень хорошо изданную, которая вполне себе встанет в вашу библиотеку и немножко вас... У меня сегодня какие-то вот англосаксы сплошные, несмотря на то, что я читаю в большей степени, да, сейчас российскую прозу, да, русскую прозу, российскую прозу, прозу российских писателей. Это книга, которая позволит вам посмотреть на всем известного писателя-классика, который при жизни стал классиком безумно популярным и при этом при жизни же увидел и угасание интереса к нему. Что самое интересное, что несмотря на то, что он, да, там, увидел это угасание интереса к нему на родине, этот интерес все равно продолжает к нему оставаться стабильным. Это отец Маугли, автор книги «Джунгли», Рэдьярд Киплинг, «Железный Рэдьярд». Вот, собственно, эта книжка, посмотрите, вот такая вот она тоненькая.
Да уж.
«Иностранка» великолепная. Да, я очень люблю это издательство и всегда слежу за их книгами. Они, во-первых, очень хорошо издают. Это мелованная бумажка, вот «Наше это время». Вот, значит,
Вот здесь всегда встает вопрос, что когда у тебя есть уже какие-то книги, а потом ты находишь издательство, которое выпускает вот такие красивые книги, ты не понимаешь, что делать. Ну, типа, покупать снова ту же самую книгу из теми, те книги
Ну,
отдавать
тут
кому-то
уж,
другому, или что
да,
вот.
тут уж выбирайте, да. Итак, это книга «Дом желаний и другие мистические истории». Что сказать про эту книгу? Почему я советую ее? Да потому что обычно у нас есть представление о таком Рэдьярде Киплинге, о его знаменитости, что он такой, такой очень известный британский писатель, журналист и поэт. Сразу все вспоминают, есть у меня, да, слуги, семерка там, или пятерка слуг. Значит, есть завещание Киплинга. Я все время путаюсь с этими цифрами у Киплинга. Вот, значит,
Я тоже поэтому даже не помогу.
да, есть завещание Киплинга, есть вот Киплинг, которого мы знаем. Есть, конечно, книга джунглей, это Рикки-тикки-тави, это Маугли, вот это вот все, да. Но здесь совершенно другой Киплинг. Дело в том, что Киплинг был действительно писателем-новатором. В чем новаторство Киплинга? В то время, как в русской и французской, например, литературе, жанр рассказы был безумно популярным, и практически все писали рассказы, да? В английской прозе был самым популярным жанром роман. То есть считалось, что рассказы писать как-то камильфо. Не камильфо, вернее, да, такой моветон. И Рэдьярд Киплинг начал, он писал, у него уже даже, значит, у него даже сборник так назывался «Простые рассказы с гор». Да? Он как бы намекал про то, что это не вот эти вот все, это вам не Голсуорси там какой-нибудь, да, там не Диккенс, не Текерей. Это очень просто. Вы можете просто прочитать небольшую историю. Он, конечно же, в некотором роде заигрывал с читателем, потому что эти простые истории не такие простые. Они действительно очень просто читают. А знаете, как писал Киплинг? Это очень интересно было. Киплинг писал на ходу, он очень быстро писал. Но, кстати, при жизни Киплинга было издано 5 собраний сочинений прижизненных. Это вот такого писателя больше фактически не было за историю вот британской литературы. Но Киплинг что делал? Он, например, писал какой-нибудь рассказ. Если это, например, были истории и рассказы для детей, сказки для детей, то он выходил и читал их своим детям. И потом вся семья внимательно разбирала этот рассказ. Они критиковали, и Киплинг уходил и переписывал. И у него это
Вот
всегда
это.
было. Да,
У него была целевая аудитория, так нечестно.
да, и он, ну, как бы, это его семья все-таки, да, нужно думать. Но нужно знать все-таки его жену, которая была под стать Киплингу, с таким же железным характером. Это очень семья ну, с драматическим такие истории. Двух детей они потеряли. Старшая, любимая дочка Киплинга, она умерла от пневмонии. В путешествии по Америке они
Извините.
заболели, и Киплинг выбрался, а она нет. Младший сын Джон ушел на Первую мировую войну и пропал без вести. Осталась только младшая дочь, которая вышла из английского дипломата, дожила до старости, но была бездетной, поэтому потомков Киплинга, собственно, нету. Да, такая история. При этом вы совершенно не узнаете этого писателя. Он пишет очень просто, легко. И эта простота и легкость, во-первых, конечно же, это вот, ну, плод его работы над собой как писателя. Он очень много редактировал, переписывал и был себе очень строг. И при этом это такие действительно... Он очень любил открытые концовки. Вот. И он там как бы так раз, и ты думаешь, а дальше-то что, да? И вот эта вот киплинговская легкость, его умение заинтриговать читателя, она передается вот в этих рассказах. Если вы там не соберетесь, боитесь еще взяться за его роман «Ким», один из тоже известных романов Киплинга, который он написал в самом начале своего творчества, то возьмите вот эту книжку, и почитайте его рассказы, мистические истории. Там есть очень многое. Во-первых, Киплинг все время путешествовал, поэтому рассказы передают культуру разных стран. Там есть и Южная Африка, и, естественно, Индия, которую он очень любил, очень хорошо знал, и Англия. То есть там есть все. Весь наш мир очень интересный, очень здорово читается, очень легко. И это действительно чтение такое, совершенно замечательное зимнее чтение, вот длинными зимними вечерами. Ну что ж, четыре книги мы сегодня вам посоветовали. И я думаю, что это вполне себе вскрасит январские вечера. Друзья, пишите нам, какие книги вы советуете читать, рекомендуете почитать. И мы, конечно же, будем рассказывать о них в нашей группе, передаче «Эпиграф» и в наших эфирах. Спасибо большое, Леонора. Спасибо, друзья, что были с нами. И
Спасибо.
до встреч в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.